Глава 4. Утро подкралось незаметно. Незаметно, но мгновенно. От громких фанфар всеобщего будильника дети повыскакивали с кровати, готовясь в лучшем случае к войне. Сонно потеряв доступный глаз, Сиэль зевнул и вдруг понял, что что-то с силой сжимает в правой руке. Недоуменно уставившись на белую перчатку Себастьяна, мальчик в ужасе откинул ее на кровать, пока никто не заметил. Нахмурившись, он попытался сообразить, что перчатка демона забыла в его руке. На ум ничего достойного внимания не пришло. Поэтому, запихав несомненно важный предмет одежды своего отца под подушку и накинув на кровать плед, Сиэль отправился просыпаться в умывалку. «Сиэль, не должны же зубную пасту? Я свою в домике оставил», – промычал Морис, удрученно рассматривая свое заспанное лицо в зеркало умывальной. «Держи», – буркнул Хантум Хайф, размеренно работая щеткой. «Не выспался?» – Сиэль спросил, затем застыл, отмечая, что ему должно быть все равно. «Ведь должно?» «Да, хотел за ником проследить. Часов до 11 мучился, а потом уснул. Сам не пойму, как так получилось». Насторожившись от этих слов, Сиэль начал медленно оттаивать. В его планы совсем не входило раскрывать себя так скоро. «А что с ним?» – сообразил, наконец, он, вспоминая смешного щуплого мальчишку с открытым лицом, зелеными глазами и русыми волосами. «Ник странно себя ведет с начала смены», – отмахнулся Морис. «Уходит куда-то по ночам, а возвращается под утро и ложится спать. Ну, мне так Джек сказал, он с ним живет».
«Странно», — согласился Сиэль. «Ты когда за ним собирался проследить?»
«Сегодня, если получится. Родители же приедут, а если нет, то завтра».
«Понятно», — отвернулся от него Сиэль. В его голове начал созревать план дальнейших действий.
До обеда по расписанию стояли игры на свежем воздухе. После него все должны были идти в класс для совершенно дикого, на взгляд, Сиэля дела. Строка расписания «Подарок родителям своими руками» внушала неподдельный ужас и непонятный смущающий стыд, который Сиэль старался запихать в самый дальний угол своего сознания.
«Идем, Сиэль, там баскетбол играют», – дернул Морис, задумавшегося о вечном Фантом Хайва.
«Эй», – попытался возмутиться Сиэль, – «я не…»
«Поздно».
Вбежав с Морисом в толпу игроков, Сиэль едва успел отцепить назойливого соседа и поймать летящий в голову мяч. Нервно сглотнув и потрясенно посмотрев на несущихся к нему со всех ног игроков, Сиэль бросился к корзине соперников, не забывая, что мяч нужно не просто держать в руках. Впервые радуясь своей щуплости и маленькому росту, Сиэль легко уходил от соперников, стремительно приближаясь к кольцу. «Кидай, Сиэль!» – донесся до него отчаянный вопль Мориса. Увидев перед собой почти всю команду противников, он резко затормозил и прыгнул, высоко подняв руки. Мяч, покружив по кольцу корзины, бесшумно юркнул в нее. Эхо от падения мяча утонуло в победном вопле выигравшей команды, а Сиэлю пришлось в ужасе пятиться назад, спасаясь от объятий уже своих.
«Сиэль, ты просто супер!» – умолк Морис на полуслове. Остановилась и толпа игроков.
«Что?» – Сиэль сам не заметил, как уперся во что-то мягкое и высокое. Откинув голову вверх, он наткнулся на лукавый взгляд бордовых глаз Себастьяна, руки которого незамедлительно опустились на плечи, еще больше прижимая мальчика к сильному телу.
«Здравствуй, сын», – улыбнулся Себастьян. «Великолепный бросок. Доброе утро, папа».
Сиэль убрал руки и стал лицом к демону.
«Ты рано».
«Да, мне нужно было поговорить с мистером Сорсом. А сейчас я хочу, чтобы ты уделил мне чуть-чуть своего внимания». Присев рядом с ним, Себастьян повернулся к остальным детям. «Вы ведь не против, если я заберу сына поговорить?»
«Нет, сэр», — ответил за всех Морис.
«Значит, это вы, отец Сиэля?»
«Рад, что Сиэль говорит обо мне», — кивнул Себастьян.
«Идем уже», — нахмурился Сиэль, схватив руку демона и потащив его прочь от толпы. «Нашли, на что пялиться». Затащив Себастьяна в домик, Сиэль вопросительно на него уставился.
«Все готово, господин»,
— начал Себастьян, присев на стул. «Во время вечера наше отсутствие останется незамеченным».
«Это хорошо», – выдохнул мальчик,
расслабленно опускаясь на пол и прислоняясь спиной к тумбочке. «Что насчет отчета из полиции?» На ладонях, руках и коленях мальчика были обнаружены мелкие царапины, частицы стекла. Также имеется засвидетельствование полового акта, – монотонно выговорил демон. «Также есть небольшой синяк у виска».
«Синяк?» – переспросил Сиэль.
«Да, господин», – улыбнулся Себастьян, – правильности мышления мальчика. «Удар был не сильный, а вот последствия от него весьма плачевными». Человек не умирает сразу от удара. Смерть приходит спустя несколько часов от гибели множества клеток мозга, что дает необходимое время для устранения улик и жертвы с места преступления. Такой метод убийства не свойственен людям. Так иногда убивают демоны, забавы ради, пустив в мозг жертвы часть своей сущности и отпуская ее. «Тогда первым делом нужно проверить тот амбар», – закусил губу Сиэль. «Как вам будет угодно», – встал Себастьян. «Не могли бы вы подойти ко мне?»
Подтянув несопротивляющегося мальчика к себе вплотную и проведя ладонью по его волосам, открывая маленькое ухо, Себастьян аккуратно вынул из него сережку-гвоздик, которую положил в подставленную ладошку. «Это...» – растерялся Силь. «Это новые гвоздики, только из всего», – отмахнулся Себастьян, распечатывая коробочку, на которой были изображены две капельки лазурного цвета. «Я мог со старыми проходить», – проворчал Силь. «Или на худой конец сам надеть их». «Раньше вы не были против? Что-то изменилось?» Проведя по мочке, улыбающийся Себастьян ставил гвоздик, закрепляя его с другой стороны. «Нет», – опустил голову Силь, – «все нормально». Подождав, пока демон закончит, Силь поспешно отошел к тумбочке, намереваясь положить старые гвоздики. «Спасибо», – пробормотал он, чувствуя, что щеки заливает предательский румянец. «Они красивые. А теперь давай-ка погуляем вместе, как отец и сын». Себастьян направился к выходу. «Что ты задумал?» – скинул брови Силь. «Мы погуляем, затем я сяду в машину и до вечера уеду», – пожал плечами Себастьян. «Или вы стесняетесь меня, господин?» «Не говори ерунды», – проворчал Силь, отвернувшись. «Если это поможет тебе, то пошли». Пройдя мимо всех домиков, выжимая теплую ладошку Силь, Себастьян вышел на небольшую аллею, полностью погрузившись, как казалось, в свои мысли. «Мне надоело это место», – пробурчал Силь. «Оно слишком...» «Я понимаю вас, господин», – клонил голову Себастьян. «Однако такое несерьезное отношение к делу не похоже на вас?» «Я...» – задумался Силь. «Мне надоели эти люди. Их фальшивые улыбки и дурацкое внимание». «То есть вы хотите покинуть лагерь?» – сделал вывод Себастьян. Силь вздохнул, высвободив свою ладонь, и остановился, напряженно обдумывая свое поведение. «Нет», – наконец сказал он. «Нужно закончить все побыстрее».
«Ах, Сильчик!»
Подпрыгнув на месте, Силь юркнула за спину Себастьяна. К ним на всех парах несся, сверкая красной шевелюрой и очками, никто иной, как Грел Садклифф. Следом за ним, словно забрел сюда чисто случайно, улыбаясь во все свои 32 зуба, семенил гробовщик.
«Как приятно, что Себастьянчик считает нас семьей!» –
не унимался Грел. «Это еще что за цирк?» – возмущенно посмотрел на Себастьяна Силь. «Эти господа любезно согласились сыграть роль ваших дядюшек, дабы нам ничего не мешало этой ночью». Количество невозмутимости Себастьяна казалось безмерным, только взгляд был странным, оценивающим, что ли. «Эти...» – скипел Силь, сжав кулачки.
«Тебе что-то не нравится, дорогой племянничек?» – пропел гробовщик.
«Нет, все нормально», – ответил Силь, завидев спешащего к ним заведующего. Поспешно поздоровавшись со всеми и подозрительно посмотрев, как Грел пытается поймать бабочку, мистер Сорс поднял Силя на вытянутые руки и в буквальном смысле слова впечатал мальчика в шокированного Себастьяна, пробормотав что-то о прощании и построении на обед. Но Силь обреченно потянул руку Себастьяну.
«Мы же еще не договорили, пусти!»
«Потом, милый мальчик», – воскликнул заведующий, уводя его в сторону зданий. «Твой папа приедет вечером. Повар очень хочет поговорить со всеми детьми о предстоящем ужине. Хочет знать, что предпочитают родители отдыхающих детей». Собравшись что-то сказать, Силь передумал, тихо закрыв рот. «Не говорит же, что Себастьян не питается нормальной пищей». Повар не произвел особого впечатления. Довольно высокий, подтянутый, он смотрел на детей светло-серыми глазами. Длинные темные волосы были стянуты в низкий хвост, а макушка прикрыта белым высоким колпаком. Говорил он недолго, а в конце речи попросил написать любимые блюда родителей и других родственников, которые прибудут вечером. Немного подумав, Силь написал печенье для гробовщика и торт для жнеца, добавив еще пару блюд для отмазки и пустил листок вперед. Обед прошел относительно спокойно, если не считать того, что какой-то недотепа опрокинул свой поднос с едой на зазевавшегося Морриса. Силь еле успел отскочить. Сопровождая Морриса в домик, Силь осторожно подобрался, чуя опасность. У двери столпилась команда соперников по баскетболу. У Силя не возникало никаких сомнений, что они пришли не чай пить. Увидев их, толпа медленно направилась навстречу. «Моррис?» – осторожно позвал Силь. «Их 10, а нас двое. Что будем делать?» Моррис застыл, высматривая пути к отступлению. Посмотрев под ноги, Силь отметил сухую землю. Почти пыль, и его губы тронула легкая усмешка. «Не дай себя схватить», – предупредил он Морриса. К ним уже бежали что-то яростно крича. Силь подобрался, увернулся от одного, второго и, подождав, пока их окружат, резко нырнул вниз, подбирая сухой грунт. Кинув его в ближайших мальчишек, Силь схватил Морриса и бросился к домику, слыша за спиной приглушенную ругань, протирающую глаза соперников. Захлопнув дверь, Силь, тяжко дыша, опустился на пол.
«Ну ты даешь», – присвистнул Моррис.
«Переодевайся лучше», – посоветовал Силь, отряхивая руки. Посмотрев на часы, Силь отметил, что обед закончился. Значит, нужно идти в класс для ответственного дела, а именно подарка своими руками родителям. «Кажется, ушли», – посмотрел в окно Моррис. «Тогда и мы пойдем», – встал Силь. «Только руки заскочу помыть». Они проскользнули в класс последними, однако незамеченными не остались. Получив нагоняй от воспитателя, они поспешно подсели за столик Кена и сонного Ника. «Что будешь делать отцу, Сиэль?» – спросил Моррис, глядя на цветную бумагу и прочие полезные в этом деле вещи.
«Веревку совью», – буркнул Сиэль, – «и мылом намажу. Только ведь не поможет же».
«А-а-а», – не поняли все трое. «Шутка», – выдавил улыбку Сиэль, – «я еще думаю».
«А-а-а», – протянули они. Сиэль озадаченно нахмурился. «Что он может подарить Себастьяну?» Да и сама идея подарка показалась настолько абсурдной и смешна, что он совсем запутался как в себе, так и в ситуации.
«Ой, смотрите, Сиэль думает, кадр века!» – рассмеялся Моррис, изображая пальцами объектив.
«Ну ты!» – прошипел Сиэль, вскочив. «Да что ты вообще понимаешь?»
Зло сверкнул глазом из-под упавшей челки, и Сиэль завернулся на каблуках, направляясь к выходу.
«Эй, ты куда?» – бросился за ним воспитатель. «Не лезь!» – прошипел Сиэль, закрывая дверь перед носом
работника веселого рая.
«Вот ведь!» – возмущенно сжал кулаки Сиэль. «У меня есть более важные дела, а не эти глупости!»
Выйдя на улицу, Сиэль решил осмотреться. За час он обошел всю территорию лагеря, оставив на вечер только амбар.
«Ё-моё, сейчас все пойдут на санчасть!» – дошло до него.
Бросившись к своему домику, Сиэль чудом успел юркнуть за дверь и забраться на кровать. Притворившись спящим, Сиэль прислушался к тихим голосам Яна и Морриса.
«Как думаешь, почему Сиэль так разозлился?» – спросил Ян.
«Не знаю», – ответил Моррис. «Вообще, отец у него немного темный, что ли, и взгляд у него странный».
«Ты же видел его всего один раз, Моррис», – не удержался Ян. «Как можно судить кого-либо по одному лишь взгляду?»
«Я всего лишь сказал то, что думаю», – рассердился Моррис.
«Еще этот Сиэль. Нас сегодня хотели поблагодарить за победу в матче, а ты бы видел, как Сиэль двигался. Быстро, расчетливо, но в то же время изящно. Да он даже не вспотел. Немного странно для 13-летнего мальчишки, не находишь?»
«Ты от страха напридумывал», – отмахнулся Ян. «Сиэль простой мальчик, у которого сложные для нашего понимания отношения с отцом, вот и все».
«Ну, не знаю», – закусил губу Моррис. «Мне все интересно, почему он так часто появляется?
Ну, ты не можешь оставить Сиэля надолго».
«Если его старик отличается от твоего, это обязательно должно быть странным», – пожал плечами Ян.
«У тебя паранойя начнется, если ты будешь и дальше думать на эту тему».
«Но...» Сиэль вздрогнул. На тумбочке завибрировал телефон.
«Телефоны же тут запрещены», – не понял юмора Ян.
«А я тебе что говорю?» – поддакнул Моррис. «Он слишком богат для такого простого лагеря. Это видно по одежде и по машине, на которую приезжает его отец. Ему разрешено пользоваться телефоном, и заведующий бегает за ним, словно курица за цыпленком».
Все. Сиэлю это надоело.
Завозившись под одеялом, он, не глядя, нащупал вибрирующий мобильный. Нажал на клавишу ответа.
«Папа, я же просил не звонить просто так», – простонал он для вида.
«Да, осталось одно, но это при тебе».
«Нет, да ты сам все знаешь. Пока».
Выбравшись из-под одеяла, Сиэль удивленно посмотрел на соседей.
«О, я и не заметил, как вы вошли».
«Ага», – проворчал Моррис, – «я спать. Санчас еще никто не отменял».
«Я тоже, пожалуй, посплю», – отмахнулся Энн.
Сиэль сел обратно на кровать.
«Зависть?» Именно ее волны сейчас распространялись от его соседей метровыми волнами.
После недолгого разглядывания своих носков Сиэль лег обратно. Перспектива поспать, пока можно, казалась заманчивой. Разбудил Сиэля стук в дверь. Оторвав голову от подушки, он с удивлением отметил, что на улице уже вечер, и он один в домике.
«Господин», – в проеме показался Себастьян,
– «пора вставать».
«Себастьян, что ты тут делаешь?» – не понял Фантом Хайф.
«Приехал на вечер к сыну в лагерь», – одарил его демон своей фирменной улыбкой.
«Сейчас без 29».
«Так поздно?» – скачу Сиэль.
«А где гробовщик и Сатклев?»
«Разоряют банкетный стол, если добрались до него», – пожал плечами Себастьян. «Мы пойдем туда ненадолго, затем незаметно уйдем».
«Понятно», – протянул Сиэль, смотря как Себастьян складывает одежду в его тумбочке, выискивая, что одеть и прибираясь одновременно.
Сняв с Сиэля футболку, Себастьян надел на него черную водолазку, при этом легко поглаживая спину.
«Себастьян, я...»
Сиэль поймал его руки, заливаясь неярким румянцем.
«Не делай так!»
«Как?» Впервые Себастьян смотрел на Сиэля серьезно, пытаясь осмотреть что-то в синеве глаза.
«Я...»
Сиэль потянулся вперед, залезая в рукава черной кофты демона своими руками.
«Не знаю, что со мной?»
Притянув Сиэля к себе, Себастьян заставил его сесть на пол, крепко обхватив за талию и зарываясь носом ему волосы.
«Я... скучал...» выдохнул Себастьян.
Робко положив руки на плечи демона, Сиэль прислушался к своим ощущениям. Было жарко и томно, бедра скрутило. Сердце готово было выскочить из груди, ладони вспотели.
«Я тоже», —
только и смог вымолвить он, смотря Себастьяну в глаза. Себастьян резко приблизился, мягко коснувшись губами губ мальчика. Пройдя по спине вверх, ладонь демона затерялась в волосах Сель, отчего Фантом Хайв почти сел на бедра Себастьяна. Приоткрыв рот, Сель готов был застонать от новых ощущений. Чувствуя всем телом Себастьяна, вдыхая его запах и упиваясь поцелуем, он сам не понял, как начал тереться об него. Себастьян вздрогнул, но не разорвал поцелуй. Наоборот, он стал более требовательным и жестким. Руки блуждали по спине и плечам Сиэля, стараясь запомнить каждую линию и изгиб. Обвив шею демона, Сиэль не сдержал стон, зажмурившись от удовольствия. То, что вытворял Себастьян своим языком внутри его рта, мешало последней воле и сил. Мысли о неправильности происходящего и возможном сопротивлении вылетели из головы, не успев там появиться. Расслабившись, Сиэль забрался руками под его кофту и почувствовал, что Себастьяна бьет мелкая дрожь. Себастьян застонал в поцелуй, когда Сиэль провел руками по его спине. Ощущать теплую кожу и напряженные мышцы под подушечками пальцев, чувствовать, как дрожит под ними тело, и сходить с ума от простого поцелуя до тех пор, пока ушей не достигает знакомый крик. «Себастьян, ты где?» Судорожно вздохнув, Себастьян поспешно отстранился от застывшего Сиэля, вслушивающегося в приближающиеся шаги. «Сиэль, брюки!» – выдохнул Себастьян, протягивая их ему. Поспешно сняв шорты, покраснев до кончиков ушей, Сиэль нацепил брюки. Пригладив кофту, Себастьян открыл перед ними дверь. Как только они вышли, их заметил Сатклифф. «Вот ты где! Ах, Себастьян, почему ж ты сбежал от нас?» «Я будил господина!» Себастьян положил руку на плечо Сиэля. «Идем!» – пришел наконец в себя Сиэль. В зале было шумно. Шумно, душно, пахло духами и едой. «Ах, как себе в лавку вернулся!» – восхищенно шептал гробовщик. «Какая утопия! Сколько знакомых запахов! Еще бы трубик второй, чтобы было не так скучно!»
«Что он несет?» – разозлился Сиэль.
«Он же... я бы не спешил с выводами. Граф Фантом Хайв», – серьезно проговорил Грел. «Он делает именно ту работу, на которую его позвали. Взгляни сам!» Сиэль удивленно раскрыл рот. Вокруг гробовщика собралась толпа гостей и их детей с одинаково отсутствующими выражениями на лицах. «Что это с ними?» – не понял Сиэль. «Именно эта способность дает возможность нам, шинигами, делать свою работу незаметно», — ответил Грел. «Так, я, пожалуй, присоединюсь. До встречи, Себастьянчик!» Послав Себастьяну воздушный поцелуй, Сатклифф упорхнул к разглагольствующему гробовщику. «Идем, господин», — позвал Себастьян. «Да, идем, Себастьян», — оторвав взгляд от чудаковатого дуэта, Сиэль направился к выходу. Когда они уже подходили к амбару, тишину нарушало шуршание и тяжелые шаги спешащих людей. «Черт!» — прошипел Сиэль. «Себастьян, уведи их, кто бы ты ни был. Я пойду вперед». «Слушаюсь, господин», — остановился Себастьян. Сиэль, заприметив лестницу, стоящую рядом с чердачным окном амбара, незамедлительно воспользовался ей. Рядом с окном виднелась черная толстая балка крыши. Забравшись на нее, Сиэль замер, глядываясь во мрак. Оказалось, что он стоит на главной балке, от которой отходят еще три побочных. Направившись вперед, Сиэль слушался в тишину, напряженно переставляя ноги. Глаза постепенно привыкли к темноте помещения. Остро запахло кровью. Подойдя почти до конца, Сиэль остановился, в ужасе уставившись на то, что творилось внизу. Ника он нашел. Причину ночных исчезновений тоже. Ногой Ник опирался руками и коленками на усыпанный битым стеклом пол, болезненно хрипя и выгибаясь от резких толчков закутанной в плащ фигуры. Капюшон скрывал лицо, а свободный плащ хорошо маскировал телосложение. Сиэль не мог оторвать взгляд от плачущего под мужчиной мальчика. Схватив Ника за волосы, мужчина потянул их на себя, заставляя того прогибаться в спине и хрипеть от ставших более рваными толчков. Дрожа всем телом и почти крича, Ник сжимал стеклянную крошку, отчего руки уже походили на истыканный кусок мяса. Опустив волосы, мужчина прекратил толчки, позволяя Нику упасть на осколки почти всем телом. Приподняв бедра Ника, мужчина с силой провел по ним руками и возобновил движение. Теперь Ник кричал, надсадно срывая голос и не переставая рыдать. Что-то темное распространялось по телу мальчика. Пытаясь понять, что, Сиэль не заметил, как рядом с ним оказался Себастьян. «Это и называется меткой, господин», – прокомментировал демон. «Для ее закрепления в данном случае требуется боль, поэтому этот ребенок так мучается». «Это можно прекратить?» – спросил Сиэль. «Уже слишком поздно, он на завершающей стадии. Тем более, его кровь из ладони впитывается в необычные стекляшки. Они тоже могут служить для демонов пищей, если с кровью жертвы будет выходить их душа». «Ну зачем демону такой способ питания?» «Демону?» – закусил губы Себастьян, затем его глаза расширились. Сиэль перевел взгляд вниз. К Закончив слабо дергающееся тело, мужчина занес руку для удара. «Уходим, живо!» – поднялся Эль на руки Себастьян и легко пробежался по балке. «Эй, объясни!» – возмущенно прошипел Сиэль. Выпрыгнув в окно, Себастьян изящно приземлился, выпустив Сиэля. Весь амбар сотрясся непонятный звук, как будто стряхнули пыль с половика, затем все стихло. «Ушел!» «Сиэль, у тебя ничего не болит? Голова не кружится?» – обхватив лицо мальчика ладонями, спросил Себастьян. «Все нормально», – прислушивался к себе Фантом Хайв. «Что произошло?» «Этот мальчик напросится с родителями домой сегодня ночью, а завтра утром он умрет», – ответил Себастьян. «Тот звук и был тем ударом, о котором мы с вами говорили». «А зачем ему стекла? Он же демон, Себастьян. Разве нельзя просто заключать контракты?» «Господин, я все время искал демона, как вы и приказали. Однако», – терпеливо начал объяснять Себастьян, – «эти преступления совершил не демон». «Полукровка, господин, наполовину человек, поэтому я не мог отследить его след. Такие, как он, не оставляют ни следов ауры, ни следов души». «Но как такое?» – спросил Сиэль. «Не здесь, господин. Давайте найдем другое место». Взяв Сиэля за руку, Себастьян повел его прочь от амбара, всего один раз посмотрев куда-то в сторону. «Кстати, кто это был, когда мы подошли к амбару?» – спросил Сиэль. «Это были ваши соседи, господин», – ответил Себастьян. «Не волнуйтесь, они мило спят в своих кроватях». Сиэль хмыкнул, отчаянно думая, как действовать дальше. «Я еще остаюсь в лагере, Себастьян», — сказал он после нескольких минут молчания. «Буду играть свою роль до конца. Как вам будет угодно, мой лорд».